«По сути дела». Николай Стариков.
Да, и помогает лидеру движения патриотов Великого Отечества Николаю Старику Владимир Варсобин, который тоже в студии. После долгого перерыва рад снова включиться в наш диалог. И сегодня мы начнем дело нашу передачу с Макрона. Потому что Эммануэль Макрон, глава Франции, заявил, что президент России Владимир Путин, заявление буквально вот на днях, хочет демонтировать Европейский Союз. Дескать, при этом ранее французский лидер говорил о стремлении наращивать диалог с Москвой. То есть все-таки при этом заявлении он заметил, что Франция, в общем, не отказывается от хороших отношений с Россией, хотя Путин спит и видит, чтобы Европа была разделена и Европейский Союз демонтирован. Николай, как вы думаете, выдает желаемость действительно Макрон?
Ну, на самом деле, добрый день, все несколько сложнее. Мы были бы, наверное, горячие сторонники Евросоюза при одном условии, если бы Евросоюз был самостоятельной единицей, а не просто повторял те указивки, которые к нему приходят из Вашингтона. Ведь сегодня не секрет, что брюссельская бюрократия — это просто такой филиал Госдепа. По сути, вроде как отдельное надгосударственное формирование, куда входит, я напомню, сейчас 28 стран, а по сути никакого суверенитета, никакой возможности принимать свои собственные решения для своей собственной пользы. Ну, смотрите, Россия хочет снабжать Европу недорогим газом, который значительно дешевле, чем американский газ. Вместо того, чтобы приветствовать это стремление российских партнеров, что делает Евросоюз? Всевозможными способами блокирует строительство сначала Южного потока, теперь борется с Северным потоком, ну, что называется, в ущерб себе. Почему? Потому что американцы совершенно открыто требуют заблокировать строительство этого Северного потока. Боятся, что Россия с Европой начнут серьезное сотрудничество, и каким-то образом американцы потеряют свое влияние на Евросоюз. Поэтому нам нужен суверенный, независимый Евросоюз. Вот если он таким может быть, а мы, к сожалению, такого не видим, то, как говорится, пусть он будет, крепнет, и все, дай бог ему здоровья. А вот если он является просто филиалом Соединенных Штатов Америки, то возникает вопрос, а зачем нам одна точка зрения? Мы же знаем, что конкуренция — это способ улучшения чего бы то ни было. И мы видим в международной политике просто одну монопольную точку зрения. Ну, ни к чему хорошему это просто не приводит.
Не, ну Макрон намекает немножко о другом. Да, конечно, вот именно мы видим, Москва борется с Европейским Союзом в его нынешнем виде, который Европейский Союз все-таки зависим от США. И вот именно с этим Евросоюзом Москва действует достаточно жестко, по крайней мере, она подкармливает правые партии. Она пытается расшатать внутренние дела некоторых государств. Это вообще-то об этом обвинения идут и от Греции, и от Македонии и так далее. Вот, может быть, Макрон просто объективно заметил, ну, некое желание, которое действительно есть.
Владимир, знаете, мне хотелось бы спросить, где заканчивается Макрон и где начинается Владимир Варсобин? Потому что то, что вы сказали, спасибо, Макрон точно не говорил. Это, так сказать, я так понимаю, что вы творчески развили мысли французского президента. Я думаю, что он будет вам признателен. Я не вижу борьбы России с Евросоюзом. Это первое. Мне кажется, что это фейк и страшилка из рода страшных русских хакеров. Кстати, хочу по этому поводу, так сказать, мимоходом сказать интересную вещь. Вот сегодня прочитал статью западной, кстати, прессы о том, что прошел конкурс любителей компьютера, давайте так скажем, умельцев, и 11-летняя американская школьница за 5 минут взломала сервер, ну, я не знаю, как это правильно называется, в общем, тот самый сервер, который якобы взламывали русские хакеры. То есть показав, что, в общем, любой школьник сегодня может влиять на американские выборы, и для этого вообще не нужны ни ресурсы государства, просто нужны какие-то элементарные навыки и компьютер. Так что вот разговор о том, что Россия там вмешивается в дела Греции, Македонии, еще куда-то, это вот примерно то же самое. Вот вмешались, как говорится, где, как, какие доказательства? Да никаких доказательств.
У нас высланы дипломаты из Греции. У нас есть официальные ноты от Македонии. То есть официальная реакция европейских государств, которые, в общем-то, они достаточно прямо говорят, что мы иногда вмешиваемся. Кстати, Макрон...
Так люди ж подневольные. Ну, как говорится, вот им сказали из Лондона сказать, что есть эти проблемы, и выслать дипломатов. Они их и выслали. То есть в вашей трактовке высылка российских дипломатов из многих европейских государств означает автоматически, что Россия куда-то вмешивалась. А мне кажется, доказательства-то должны быть хоть какие-нибудь представлены. А то, знаете, преступление придумали, а наказание уже провели. И вот само наказание является якобы тем, что преступление было совершено. Вы как-то не по Достоевскому, коллега, совсем судите.
Я, может, не помню во внешней политике, что что-то сильное значение мелькит доказательства. Вся внешняя политика всего мира никогда на них не базировалась.
Ну, никто, сейчас хочу закончить мысль, никто, кроме Евросоюза, не делает, ну, конечно, за исключением американцев, не делает так много для разрушения Евросоюза. Но вот эти миллионы беженцев, которые приехали, пришли, приплыли в этот уютный, симпатичный, казалось бы, Евросоюз и полностью изменили отношение самих граждан Евросоюза к происходящему, к тому, что у них там имеется. Вот это кто сделал? Это тоже Россия? Да, нам говорят, Россия. Оказывается, Россия виновата, что миллионы беженцев пришли в Европу, потому что она поддерживает Башара Асада. Возникает вопрос, а 100 тысяч беженцев из Афганистана, каким образом здесь? А отсутствие пограничной стражи, а, так сказать, попустительство беженцам? Ведь сегодня в Европе очень странная ситуация. Вообще-то закон есть, но если вы беженец, то вы можете его не выполнять. Ну, понимаете, вот изнасиловали женщину в Швеции, надо бы возбудить уголовное дело и мерзавца посадить в тюрьму. Они говорят, ну, он же беженец. Ну, как же ж можно? Ну, вы понимаете, что это чушь какая-то несусветная.
А как вы объясните вот заявление Макрона, он одним заявлением, в общем, ударил и по Москве, и по Вашингтону, что, в общем-то, интересно, как вы это оцените. С одной стороны, он сказал, что Россия не может служить образцом, цитирую, с точки зрения прав человека. А с другой стороны, он заявил, что Вашингтону нельзя больше доверять вопросам безопасности, а потому Брюссель должен взять на себя эту ответственность. Вообще президент Франции относится к Москве достаточно жестко, но при этом жестко критикует и Вашингтон. А в вашей философии получается так, что любой европейский лидер, что бы он ни скажет, это, в общем-то, указивка из Вашингтона. Вам не кажется, что вообще-то сложнее мир? И, в общем-то, Макрон может быть прав в обе стороны. Да, действительно, Москва вмешивается в европейские дела, но и Вашингтон, в общем-то, не ему доверять европейскую безопасность уже, в общем-то, поздновато.
Я хотел вам напомнить, что политиков, которые правы в обе стороны, Владимир Ильич Ленин когда-то назвал политическими проститутками. По-моему, был совершенно в этом прав. Давайте я вам поясню.
Так он, может быть, прав и там, ну и что? Если он объективно смотрит на мир, ну почему бы и нет? Почему есть проституция?
Давайте сейчас оставим это, потому что у меня другие ассоциации со словом «во все стороны», так сказать, возникают.
А, я вас понял,
Не для радиоэфира, да? Так что вот Макрон ударил по России, а Вашингтон снова поддакнул, если так можно сказать. Ведь что, давайте поймем логику. Макрон говорит, вы не просто великий, вы величайший. Вот примерно так выглядит критика Макрона в адрес Соединенных Штатов Америки. Потому что за словами о том, что Евросоюз должен взять в свои руки ответственность и принять это сложное и взвешенное решение, значит, что последует? Предложение членам Евросоюза, которые в большинстве своем члены НАТО, увеличить военные бюджеты. То есть, по сути, Макрон предложил сэкономить американские средства для, в кавычках, защиты Европы. Или просто еще добавить то, что, собственно говоря, Макрон выполняет работу Трампа. Трамп ездит, всех трясет и требует увеличивать военные расходы Европы. Так что здесь абсолютная солидарность, и Макрон просто плывет по волнам заокеанской политики.
А что это значит для Москвы, мы узнаем буквально через несколько минут по версии Старикова. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, я Елена Дропека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда», одной из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона продолжает быть Владимир Варсобин, и я напоминаю, что у нас в студии, на самом деле в удаленной студии по скайпу Николай Стариков, лидер движения патриотов Великого Отечества. Ну что, закрываем мы тему с выпадом Макрона в адрес России. Я напоминаю, что Макрон заметил, что власти России спят и видят, чтобы разрушить Европейский Союз, по крайней мере, каким-то образом дезориентировать его. Ну вот Николай Стариков
считает... Слабый, беззащитный, слабый, маленький, беззащитный, такой абсолютно неприкаянный Евросоюз. И большая страшная Россия. Все как всегда на протяжении нескольких столетий. Только Евросоюз разный. Иногда он называется, значит, империей Наполеона, иногда он называется Третий рейх и союзники, теперь вот он называется Свободный мир. Так я понимаю, да?
А чем это закончится? Все-таки самостоятельность, возьмем, допустим, самостоятельность Евросоюза от США, она ведь исчезает. И в этом случае какие будут отношения? Ну, представим, что она совсем исчезла, это будет два равноправных союзника или партнера, Вашингтон и Брюссель. Какие будут отношения между Брюсселем и Москвой в этом случае?
Будет большая устойчивость мира. Мы же всегда с вами, как сторонники демократических ценностей, понимаем, что монополия на власть, она, в общем, приводит к печальным результатам. Поэтому, когда мы сегодня видим монополию на власть в мировом масштабе и абсолютное нежелание даже делиться хотя бы частью этой власти со своими союзниками со стороны Соединенных Штатов Америки, то мы понимаем, что вот эта монополия в итоге заведет человечество по очень печальному пути.
Ну, не могу терпеть. Вот помните фотографию, когда обступили президента США, лидеры, ну, не только Европы, но и мира, и смотрят на него, вот ну, такая шедевральная карточка, да? Ну, нет, вот гегемонии США... Вот не чувствуется. Когда они собираются там, на свои девятки, там, семерки и так далее, у них тут ожесточенные споры, прям по многим моментам. Да, США с Канадой спорят. Вы же все время твердите о какой-то гегемонии США. Где она прослеживается, когда каждый там свою волынку тянет, и, по крайней мере, каждый пытается свое одеяло натянуть на себя. И ВТО, кстати, тоже.
Уважаемый коллега, вы не напомните мне и радиослушателям, а то у нас какая-то память разная с вами, по какому серьезному вопросу международной политики была жесткая дискуссия и разные точки зрения?
А зачем нужна жесткая дискуссия, когда самые жесткие дискуссии идут по экономике, которые более относятся к гражданам Евросоюза и США? А вот внешняя политика, может быть, у них консенсус. Они считают, там, не знаю, негодяев негодяями, в общем-то, достаточно единодушны.
Ну, то есть ответить не можете, потому что экономика — это всегда производная от политики. Отделались общей фразой и думаете, что мы с радиослушателями от вас отстанем.
Больше
а вот не
воюют,
будет такого.
Чем
не будет. То есть нет, у них одна точка зрения. Сейчас эта точка зрения короткая. Если в Сирии во всем виноват Башар Асад, и он должен уйти. И все твердят, как забубенные. И даже когда в Фейсбуке показывают фейковые фотографии, пишут о фейковой химической атаке, все как один верят в это. Вы представляете, все лидеры свободного... Да, вот все эти политики настолько наивны, что показываешь им фотографии в Фейсбуке, они говорят, ну, конечно, конечно, это есть. Приезжают специалисты из России химические и говорят, это не может быть воронкой от авиабомбы, а людей, если вы обливаете из шланга, то это очень странный способ спасать от химического оружия. Но лидеры свободного мира все равно верят Фейсбуку. Ну,
но они не Фейсбуку верят, а своим организациям, которые кредиторны при ООН. А вот российским они не верят. Ну, в этом есть некая логика.
Они верят, а точнее, тут верит, не верит, это карточная игра. Они вынуждены поддерживать то, что говорит Соединенные Штаты Америки и в большей степени Великобритания. Вот если Великобритания сказала,
мира,
да. Все.
Нет, у вас очень четкая картина мира, к ней не подкопаешься. Действительно, вот если, в общем, твердить все время, что Америка твердит свою волю всему миру, в общем-то, от этого можно плясать бесконечно, и действительно, эта логика непотопляемая.
Ну, давайте вспомним историю. Возьмем, не знаю, там, начало 41-го года. Как вы считаете, в Румынии, Венгрии, Финляндии, в оккупированной Франции могла быть какая-то своя точка зрения, отличная от берлинской, которую озвучивал министр иностранных дел Третьего рейха Йоахим фон Риббентроп?
Да, вот тонко.
Вы сейчас... Могли бы выйти румыны и сказать, мы не согласны. Вот мы считаем, что вот не так.
Знаю, что в Польше до сих пор не проводятся гей-парады. При том, что он находится давно в Евросоюзе, в еврозоне, под всеми, значит, там, ну, не проводит и все. Кстати, не только и Греция не проводит. Хотя у нас среди нашего населения, ну, немножко оболванено Первым каналом, считается, что вот если ты в Евросоюзе, значит, там гей-парады. Ну, вот каждый, и, кстати говоря, Венгрия давно уже воюет со всем Евросоюзом и по поводу мигрантов. У каждого своя идет национальная политика. Каждый пытается добиться чего-то своего. Вы картину очень упрощаете, выхолащиваете. У вас какой-то сказка получается. Здесь плохие и хорошие. А вот ничего многоцветия никакого нет. Ну, я это
Владимир, привычно. Вы серьезно считаете, что суверенитет государства это когда оно может не проводить гей-парады?
Это всего лишь частность. Я перечислил все некоторые вещи, которые на слуху. А там есть много чего. И по экономике, и по политике.
Польша может выступить с инициативой создания нового Варшавского договора? Но он же в Варшаве будет, и Польша будет в этом смысле серьезным центром европейской значимости. Не периферии американской политики, как сегодня, а центром новой силы. Может?
Она
а
вот Венгрия, может, которая... Хочет. Ну, может, не хочет. Ну, не хочет она. Зачем ей нужно? Она, больше, она занимается другими делами. Они экономикой занимаются. Они не воюют со всем миром. Они просто обустраивают свою жизнь. Плохо, хорошо, с проблемами или нет.
А ну... когда вы говорите, что кто-то воюет со всем миром, вы имеете в виду Соединенные Штаты, наверное, потому что у них базы по всему миру, и они постоянно с кем-то воюют. Или, может быть, еще какое-то государство появилось, которое имеет такую же разветвленную сеть военных формирований, такой же огромный военный бюджет, и пытается всему миру диктовать свою политическую волю. Может, мы что-то пропустили с радиослушателями?
Что, вы хотите еще об этом говорить? Да, давайте перейдем к другой теме, и так мы сейчас перейдем уже в третью часть, все еще топчасть на Европе. Ну, тема грустная, конечно, это убийство Александра Захарченко, главы ДНР, которое произошло несколько дней назад. Похороны собрали просто без, там, по-моему, 200 тысяч, если вот эти подсчеты верны, человек, там траур в ДНР. Очень много версий этого убийства, ну, по крайней мере, их две, вот самых основных. Первая версия — это украинская армия, украинские спецслужбы, которые устранили своего одного из главных врагов. Ну и вторая — это междоусобные разборки внутри власти ДНР. Какому из вот этой, из каких версий вам ближе?
Я хочу сказать, что я с огромным уважением относился и отношусь к Александру Владимировичу Захарченко. Я многократно в течение последнего года ездил на Донбасс с гуманитарными миссиями и имел возможность много и очень плотно с Захарченко общаться. И поэтому я очень уважаю этого человека. И для меня вот это злодейское убийство — это личная трагедия, безусловно. Теперь, что касается версий. Вот вторая версия насчет каких-то междоусобиц, она призвана оттенить и припрятать первую версию. Но давайте разберемся. Смотрите, это, к сожалению, не первое убийство на Донбассе, не первый террористический акт, который там осуществлен. При этом Украина еще в 2014 году заявила о том, что она, Украина, будет ликвидировать руководителей тех, кого она считает террористами и сепаратистами. Это первое. Второе. Мы с вами знаем, что, к сожалению, в Донецке до этого были убиты два человека, которые вообще не занимались политикой, занимались исключительно войной и очень успешно занимались. Я имею в виду и Гиви, и Моторолу. Они не участвовали ни в каких хозяйственных делах. Они не руководили никакими хозяйственными структурами Донецкой Республики. Вообще экономикой не занимались. Просто сражались с врагом. Их точно так же злодейски убили. Кстати, очень, на мой взгляд, похожий почерк. Бомба, привязанная к лифту, где погиб Моторола, и, значит, выстрел из там, какого-то устройства, которое... в результате чего был убит Гиви. Мне кажется, что ну, следы-то однозначно ведут в сторону украинских спецслужб. Поэтому, на мой взгляд, существует только одна версия. Все остальные являются просто туманом, которым напускают для того, чтобы отвести от истинных виновников. И вообще, если вот вы бы лично пообщались с Захарченко, то, знаете, вот вторая версия для вас бы стала сразу несущественной. Я не могу все сказать в эфире, о чем мы общались, как. Беседы были долгие, продолжительные, достаточно откровенные. Он пригласил делегацию партии Великое Отечество. Это была единственная партия, которая приехала по приглашению Захарченко. Он огромное количество времени выделил, чтобы пообщаться со мной и с моими коллегами. Это было ну просто вот гостеприимство, знаете, с большой буквы. Поэтому то, что произошло, для нас совершенно однозначно. Враги Донецкой Народной Республики убили главу и убили, я это говорил и хочу еще раз повторить. Почему-то эта подверсия вообще не озвучивается. Ведь, на мой взгляд, сегодня для Украины очень актуально появление нового Богдана Хмельницкого. Объединителя разорванного на части народа. То есть человека, который войдет в историю и станет рядом в этой истории вместе с Богданом Хмельницким. Так вот, Александр Владимирович Захарченко, на мой взгляд, вполне мог бы сыграть эту роль. И ему не дали ее сыграть. То есть был устранен это... конкурент... Подождите, да. Я закончу. Был устранен конкурент продажных, трусливых, проамериканских, киевских политиков. Потому что Захарченко в перспективе, ну, мы сейчас говорим о теории, на мой взгляд, вполне мог бы возглавить и всю Украину. И вот выполнить эту роль, которая предначертана кому-то, объединителя России и Украины.
Николай, и чем закончится, то есть чем это обернется для ДНР и России и Украины, это убийство, мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв, несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и помогает Николаю Старику, лидеру движения «Патриоты Великого Отечества» Владимир Варсобин. Сейчас мы вот обсуждаем эту, конечно, тяжелую тему, связанную с убийством лидера, главы ДНР Александра Захарченко. И переходим к версиям, хотя Стариков не хочет переходить к версиям. У него версия одна, это он был убит украинскими спецслужбами. Но ведь вот если разбирать эту ситуацию досконально, я послушал даже очень много эфиров, даже «Комсомольская правда», где разбирали вот этот день последний Захарченко, там уже очень много интересного. Дело в том, что он принял решение пойти в этот ресторан «Сепар», вот такое название, за день до этого, потому что умер Кобзон накануне, и вот в этот день было решено, то есть там для того, чтобы организовать самопокушение, нужно было, там буквально оставалось несколько часов. Дату, когда он пришел и как была взорвана эта бомба, в общем, показывает на то, что это сделали свои. Вот об этом говорят очень многие. Я не знаю, так оно или нет, но как на версию она все-таки тянет. В этом случае все равно мы переходим к теме некой междоусобицы, которая всегда была в ДНР, потому что это все-таки юное государство, а в юном государстве всегда свойственно некоторый раздрай в элитах. Николай, скажите, а как вы считаете, был ли сам Захарченко популярен среди своей республики? Ведь там пытались организовать выборы, куда он шел, в общем-то, переизбираться, и получил бы он нужное количество голосов. И как он был устойчив вот в этой ДНРовской элите?
Ну, я хочу сказать просто то, что я видел своими глазами. Популярность Захарченко была очень большая. Он пригласил меня на линию фронта. Я ехал с ним в его машине, он был за рулем. И вот представьте, едет глава государства, останавливается, выходит для того, чтобы посмотреть, хорошо ли кладут асфальт по дороге. Вот, понимаете, рачительный хозяин между делом спрашивает, как вам, выплатили зарплату, все ли нормально. Да, все, сел в машину, поехал дальше.
Это вас растрогало?
Ну, понимаете, я увидел вот государственного мужа и рачительного хозяина, а не только лихого командира. Дальше мы проезжаем через населенные пункты. Машина встречная не притормозила на зебре. Вот представьте, да, глава государства сам едет за рулем. Он останавливает машину, выходит, подходит к этой машине и отчитывает водителя. Что вы делаете? Вы сейчас могли сбить женщину. Ну, вот такое отношение к своему народу, это вот просто отец народа. Поэтому и отношение к нему со стороны людей было соответствующее. Он никогда не прятался за спину. У него несколько ранений. Он сам вводил людей в бой и был с самого начала. Поэтому его называли батя. И когда вы говорите о том, как было организовано это убийство, вы передергиваете. Вы говорите, что была информация, что он пойдет на поминки по Иосифу Кобзону, да. И сразу хочу сказать, что Сепар — это не ресторан, чтобы не было ощущения, что это, знаете, там какой-то дорогой ресторан. Нет, это небольшое кафе, отдельно стоящее здание. Оно находится просто где-то в 500 метрах от государственных учреждений ДНР. И я был в этом кафе, ел обычное, так сказать, среднего ценового уровня заведение. Но было удобно организовать эти поминки так, чтобы всему руководству недалеко идти. Кто-то об этом знал. Дальше эта информация попала к террористической группе украинских спецслужб, и было осуществлено то, что было осуществлено. Да, где-то был крот, прослушка, предатель. Но этот предатель не сам организовывал убийство, а выступал в роли информатора, как минимум. И я думаю, что здесь спецслужбы ДНР выведут всю эту историю на чистую воду. Вопрос только, расскажут ли нам, потому что иногда, знаете, не вся информация доходит. Потом я уже думаю, что сейчас я могу это сказать. В прошлом году, 6 сентября, фактически на моих глазах было предотвращено покушение на Захарченко. Я это знал, я находился с ним в одном автомобиле. Была захвачена террористическая группа украинская. Об этом нигде не сообщалось. Вот просто я приехал, мне было интересно. Нет, ни в донецких новостях, ни в московских ничего не говорили. Ну, соответственно, и я тоже об этом молчал. Но после того, что произошло, я могу сказать, что количество покушений на Захарченко было куда больше, чем мы все можем себе представить.
А чем закончится эта история? Или она пройдет так же бесследно, как с Гиви и Моторолой? Ну, ведь многие ожидают, ну, кое-кто ожидает, что будет обострение, ну, назовем это фронтом, то, что отделяет ФСУ от ДНР. Будет ли обострение, или, может быть, вообще будет полномасштабная война? Сейчас мы послушаем Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, который заявил следующее.
Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные, наверное, тяжелые вот этого убийства. Здесь дело же не вместе. Дело в том, что продолжается вот эта практика террористических актов. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств. Я бы не хотел бы сейчас голословно делать какие-то заявления, но можно с уверенностью сказать, что вот подобная террористическая практика, она не способствует выходу на реализацию минских договоренностей. Она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия. До этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее. Она не способствует разрядке на линии разделения. Все это осложняет ситуацию. Здесь можно только сожалеть.
Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Ну вот, а ваше мнение, обострится ли ситуация после убийства Захарченко?
Но ситуация уже обострилась, потому что убит глава государства. Это акт, безусловно, международного терроризма. И, соответственно, ситуация, конечно, сразу накаляется. Вопрос, перерастет ли все это в полномасштабные боевые действия, вопрос очень сложный, потому что мы видим, что всегда в кавычках инициатива, начало очередного раунда боевых действий всегда принадлежит украинской стороне. И если убийство Захарченко будет использовано Киевом для полного выхода из минских договоренностей, тогда мы увидим рост боевых действий и вполне возможно полномасштабную войну. Но мне кажется, что американцы сегодня не заинтересованы вот в этой самой полномасштабной войне. Их вполне себе устраивает постоянно тлеющий костер выстрелов, убийств, разрушений, постоянная кровоточащая язва на границе с Россией. Поэтому вполне возможно, что мы этого роста боевых действий не увидим. И вообще, честно говоря, мне вот совсем не хочется делать какие-то прогнозы именно по этой тематике, потому что это для меня очень лично.
Вот интересно, что в первые часы после убийства из Госдумы послышались заявления, из которых говорилось, что вообще теперь не имеет смысла Минские соглашения. Но буквально через несколько дней все-таки риторика стала более выдержанной. И вот, кстати, как доказательство, Виталий Милонов, депутат Госдумы, ведущий программы «Депутатская неприкосновенность», вот заявил следующее по поводу убийства Захарченко.
Произошла вот такая провокация. К сожалению, уровень напряженности, он крайне вырос. И что на фронте, что в просто в республиках. Люди очень переживают сейчас о своем будущем и надеются, что процессы, которые были запущены, как им казалось тогда, Минскими соглашениями, процессы на нормализацию отношений, на прекращение войны, они не остановятся, потому что действительно война – это не только человеческие жертвы, это еще и, ну, и подрыв экономики и неудобства.
Это был Виталий Милонов, депутат Госдумы. Ну что, получается, эти Минские соглашения нужны и России. То есть, несмотря на то, что происходит, и по вашей версии, по ДНР блуждают диверсионные группы, которые убили уже главу ДНР, на Минские соглашения мы все еще надеемся. И зачем это тогда нам?
Проехать в Донецк не составляет уж очень большой проблемы. Там нет сплошной линии фронта, и чтобы каждого как-то очень сильно проверяли. Поэтому попасть террористам в Донецк большой проблемы, конечно, не составит. Но вот дальнейшая террористическая деятельность должна для них составлять большую проблему. Здесь вы сами сказали, что есть много вопросов по поводу того, что террористы точно знали, где и когда должен появиться Захарченко, и поэтому смогли свою черную работу сделать. Здесь нужно, конечно, найти этого крота или
зачем нам Минские соглашения? вот, которые все время нарушаются. Зачем России это нужно?
Я вам объясню.
Извините, я просто хочу упомянуть Захарченко. Он буквально за несколько месяцев до своего убийства, просто это рассказывал один из очевидцев, он говорил о том, что он уже устал. Он устал надеяться на Россию. То есть, по сути, он выражал мнение обычного дончанина, который говорит, ну а Россия что? Почему она нам, ну, по крайней мере, не берет с собой ДНР, не берет себе? Там ведь зарплаты, знаете, да, 7-8 тысяч, там очень много, там все время бомбежка идет. Сколько это будет продолжаться? А мы говорим все время, а вот Минские соглашения. Вот когда вся эта петрушка закончится?
Вы знаете, это ответ на этот вопрос, наверное, точно не знает никто. Минские соглашения хороши тем, что после их заключения количество жертв этой войны резко снизилось. Просто, что называется, в разы. Вот это, пожалуй, единственный плюс от Минских соглашений, но весьма существенный. Теперь какой минус от Минских соглашений? А прикрываясь ими, американцы руками Украины переводят конфликт на Донбассе в разряд столетней войны. Для киевского режима это очень выгодно, для американцев это тоже хорошо. Ну вот, собственно говоря, и поэтому все так и происходит.
Но не отвечает на вопрос, зачем это в Москве. Жертвы почти каждый день. Если их суммировать, то это как большая война, 15-дневная.
Нет.
Какие выгоды от Москвы от этой войны, если она все время ее так держит в замороженном состоянии?
Американцы до сих пор хотят
Москву
втянуть нас в глобальную войну.
Так.
Вот определенная дипломатическая тактика была выбрана Россией.
Понятно.
Попытки втянуть войну продолжаются.
Это будет... И сколько времени это еще продлится? Вот это совершенно, мне кажется, бессмысленное противостояние, которое нужно решить каким-то образом.
Я могу сказать, что нужно сегодня сделать. Нужно дать жителям Донбасса перспективу. За 4 года этого военного конфликта перспектива перестала быть понятной. Люди сначала защищали себя, свои семьи, это был, понятно, порыв. Дальше началась война. От войны наступает усталость. Она наступает на украинской стороне, но она наступает и на Донбассе. Люди хотят понимать, что будет дальше. И, кстати, фигура Захарченко, она олицетворяла собой определенную стабильность, определенную перспективу. Поэтому его смерть вызвала, помимо всего прочего, вот такую очень болезненную реакцию на Донбассе. Слезы, переживания, это действительно так. Поэтому нужно выдать российское гражданство всем жителям ДНР и ЛНР. Но это только первый шаг. Я уже об этом говорил не раз, повторю еще раз. Вторым шагом должна быть выдача российского гражданства всем гражданам Украины, которые не замешаны в преступлениях против человечности. Вот эта перспектива может, во-первых, с одной стороны, закончить эту гражданскую войну, с другой стороны, помочь избежать войны между Украиной и Россией, которую американцы тщательно нас подталкивают.
Николай, на моей памяти вы уже об этом говорите около года, но посмотрим,
чем это... Я буду говорить об этом раз за разом до тех пор, пока это не будет...
Прервемся буквально несколько минут, вернемся. Слушайте нас.
По сути дела, Николай Стариков. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Последняя часть нашего часового марафона с Николаем Стариковым, лидером движения «Патриоты Великого Отечества». И переходим от, конечно, грустной темы с ДНР и убийством Захарченко к... Ну, не знаю, для меня тоже эта история грустная, потому что наша армия решила ввести политработников, по крайней мере, управление. Сейчас я зачитаю. Военно-политическое управление Минобороны России создается в структуре российской армии. Но это, конечно, аналогичная структура и советской армии, и Красной армии. И по словам генерал-полковника Андрея Картополова, это нужно для того, чтобы пропагандировать среди личного состава традиционные духовные, цитирую, нравственные ценности российского общества, государственности, духовности и патриотизма. Нужно ли пускать в таком виде, ну извините, политику в ряды армии? У нас все-таки армия и школа была некоторое время отделена от подобной политической, духовной, скрипоносной пропаганды. Мы сейчас поговорим с Николаем Стариковым, а завтра в программе «Гражданская оборона», которая выйдет в 5 часов, мы продолжим эту тему с уже военными. Николай, скажите, пожалуйста, вот как вы видите вот такие новшества в армии? Во-первых, почему они возникли именно сейчас и зачем?
Сижу, как говорится, и дивлюсь. Да вот как ловко вы передернули. Где вы там политику-то увидели? Можно вас попросить еще раз процитировать уважаемого военного, который сказал о том, что собираются делать?
Носители традиционных, духовных, нравственных ценностей российского общества, государственности, запятая, духовности и патриотизма. Вы считаете, это не политика?
Конец? Нет, конечно. Угу. Иначе мне придется попросить вас еще раз прочитать. Духовность. Нравственность.
Нет,
где тут политика?
Слово нравственных ценностей.
Государственность. Это где же тут политика? Политика — это когда солдат собирают для того, чтобы изучать программу партии «Единая Россия» или партии «Яблоко». И вот, так сказать, страшному образцу 17-го года будут различные политические течения в окопах, значит, солдатам рассказывать, что надо голосовать именно за них, а не за других. Здесь вообще никакой политики
Николай,
нет.
Это как в анекдоте. Что не собираем, а получается автомат Калашникова. Здесь мы можем говорить что угодно, но все равно получится, как в советской армии, мы же, в общем-то, помним и политформацию, и все равно это будет, конечно, политика. Ну, то есть выпустят специальные методички, по которым будут вестись обучение. И это будет... Давайте уж по-честному. Это политика. Я просто сразу начал, чтобы не ходить...
Так давайте по-честному. Это не политика. Вот, собственно говоря, когда вы говорите о том, что мы не делаем, все у нас автомат Калашникова, то ваш адрес, коллега, я могу перефразировать это, что не читаю, все «Голос Америки» получается.
Почему здесь «Голос Америки»?
Ну, а мысли озвучиваете, созвучные
этим
товарищам. Давайте я все-таки закончу мысль. Значит, никакой политики здесь нет. И это видно из той цитаты, которую вы привели, и как вы не стараетесь ее вывернуть,
почему
у вас ничего не получается.
Почему это возникло именно сейчас, объясните? Почему сейчас
Объясняю.
Возникло? Да.
Объясняю. Созрел момент. Мы находимся, давайте не забудем, об этом говорили многие государственные мужи России, и не только России, в предвоенном положении. Угроза войны очень велика. А это значит, что нужно восполнить тот пробел, который благодаря реформам образования... к сожалению, возник в нашей гражданской жизни. Это значит, что молодых людей, которые пришли служить Родине, нужно немножечко в патриотическом воспитании подтянуть, потому что никто этим в рамках страны не занимается. Хочу напомнить, что это большая проблема, чтобы была попытка на государственном уровне ее решить. Была создана такая, если помните, общественная организация под названием «Наши». Вот. Но потом она закончила свое существование, и на смену этой, в принципе, общероссийской, большой...
Наши не занимались политикой?
Подождите, это она политика. Занималась патриотическим да. воспитанием. Да? Давайте
политика.
Опять не передергивать.
Хорошо.
Так вот, эта организация ушла, а на общественном поле остались только молодежные крылья, если так можно сказать, различных политических партий. Ну, например, там «Молодая гвардия Единой России» там, и других политических партий. Они политизированные структуры, они при партиях. А вот государственные структуры, которая бы занималась молодежью, так и не создана. Поэтому, глядя на это, и, видимо, общаясь с молодыми людьми, которые надевают на себя военную форму и дают присягу, в Министерстве обороны и приняли это, на мой взгляд, совершенно важное решение, которое к политике не имеет никакого отношения, а имеет прямое отношение к подготовке государства во всех сферах к отражению возможной агрессии.
Я ничего не понял. Вот извините, вот этот случай, когда я ничего не понимаю. Вы скажите, чему будут учить детей? Ну, смотри, уже...
Подождите, детей понимаю. Нас пока в армию не забирают.
Ну, все равно, они только что со школьной парты. Чему их будут учить на этих уроках? Вот что им будут преподавать? Вы говорите, патриотизм. Вот скажите мне...
Патриотизм.
Ну, и что
я
это?
Что для вас это пустой звук?
Нет,
я
не пустой звук.
Просто
я хочу понять, каким образом смысла. Это будет... Человек 11 лет учился в школе, не стал патриотом, ну, видимо, потому что озаботилось государство, видимо, выходит со школы не патриоты. И вот, значит... взяв его в армию, решили сделать из него патриота. Значит, наняли учителя, посадили за парту. Я хочу вас спросить, как вы это видите? Что им будет преподавать? Ну, да вот скажите, так. Что будет преподавать?
Вот все не так. Вот так. Все не так. Вот отучился молодой человек в школе. В школе патриотическим воспитанием никто не занимался. Поэтому вырос парень, который не знает воинской славы, слабо разбирается в истории, путает даты. Но, в принципе, парень-то хороший. Парень хороший. Я вам напомню, что вот такие ребята, призванные в армию, которыми, кстати, никто не занимался в смысле даже патриотического воспитания, попали в воздушно-десантные войска. И потом, когда нужно было остановить боевиков, многократно их превышающих, я имею в виду подвиг роты псковских десантников, они жизнь свою отдали. И все сделали так, как должен сделать русский солдат и офицер.
Там не При этом было этих никто... уроков, там не было политотделов. Там они сделали это, потому что настоящие солдаты любили родину. А здесь вы пришлете какого-нибудь замшелого политрука, который вместо того, чтобы...
Слушайте, действительно, почему у вас все сразу замшелое?
Ну, потому что у нас все получается автомат Калашникова. У нас вот пытались политинформацию...
А у вас все
голос помните?
Америки
Вы помните
получается.
Политинформацию в школах? Вот я ее помню. Вот ничего, кроме отвращения к политформатору и к тому, что он говорит, у школьников нет. Потому что когда заставляют их чего-то учить...
Ну... Знаете, Владимир, глядя на ваши политические пристрастия, могу сказать, что не дорабатывали. Мало было политинформации. Больше надо было уроков патриотизма, потому что вы являете собой яркий пример этой самой недоработки. Ну, это, как говорится, мимоходом.
Вы не говорите, а как будто пишете. Причем пишете какую-то бумагу. И куда-то причем. Ну, слушаю
вас. Ну, у нас есть запись нашей беседы. Вы можете убедиться, что я сижу и просто разговариваю. Текст у меня, как говорится,
стиль такой,
идет оттуда, откуда он должен у нормального человека во время беседы исходить.
Понятно.
Так что прекратите пытаться очернить хорошую идею нашей Минобороны. Надеемся, что бюрократы в Министерстве обороны эту хорошую идею как-то не обюрократят, и действительно будут нормальные занятия, нормальные учебники должны быть, да, какие-то методички, да, это, все это должно быть. Если они есть у либералов и американцев, почему это не должно быть, собственно говоря, у патриотов России? Хуже от этих уроков точно уж не будет. Вот. И я бы уж просил бы руководство «Комсомольской правды» дать вам командировку, отправить вас на первый урок вот этого военного патриотизма, может, вас заодно тоже там перевоспитать.
Ну, я педагог, вообще-то говоря, по своей работе, и знаешь, такой урок, я с удовольствием поеду, потому что я действительно отличу хорошего урока от плохого и хорошего учителя от плохого учителя.
Вот уверен, что радиослушатели сейчас голосуют за. Ну, мы это увидим потом по лайкам и, так сказать, по комментариям их под видео.
А с нами был Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Николай, спасибо за эфир, и услышимся через неделю. До свидания.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.